Апрельский весенний ясный день горит над Кремлем. В столовой палате у царя Ивана Васильевича совет большой созван, суд до ряда идет. В большой горнице широкие лавки по стенам, мягко устланы. Среди восседающих здесь московских бояр выделяются своим восточным нарядом и головными уборами на бритых головах два мусульманина. Юнус, царевич крымский, и астраханский царевич Казбулат Тахматыш. Они с младшим братом Абдуллой, братья по отцу того самого Эддин-Гирея, против которого поход замышляется на Казань. От разных матерей все три брата царевичи, и каждый питает надежду, если прогонят Эдигера, самому сесть на стол казанский, овладеть богатым юртом. Эту надежду еще поддерживают в Казбулате стольники его, бояре московские, представленные столько же для почета к азиатам-царевичам, сколько и для надзора за ними, и для внушения тех именно мыслей, какие нужны Москве. По виду полный почет и уважение и ласка окружают царевичи, и на пирах, и на советах великокняжеских, место их ближнее к царскому месту. Сейчас за родным братом, за Юрием, за двоюродным, за Владимиром Андреевичем, да за дядей царевым Глинским. Даже родичи царя по жене Захарьины с левой руки сидят, а царевичи неверные по правой усаживаются, да порой еще по-своему и с ногами на лавку заберутся, калачом ноги свернут и сидят. Недавно они на Русь припожаловали, особенно Казбулат. Обычаи в русских не усвоили себе. Все собрались уж и ждали выхода царского, когда Иван появился. Высокий, стройный, пополнел он очень с той поры, как женился, как прежние свои буйные дела позабыл. Только и есть, что с особой страстью по церквам ходит, молится или на охоту выезжает. Сел Иван на свое место, а Дашев стоит за плечом у царя. Вдруг за дверьми, ведущими в царские покои, голос младшего брата Юрия послышался с обычной входной молитвой: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Аминь! Входи, входи, Юра!» «Входи, братья-государи!» — отозвался Иван и ласково поздоровался с вошедшим Юрием, юношей лет 20. Болезненно толстый, с одутловатым бледным лицом, на котором слабо блестели водянисто-голубые глаза, Юрий сразу производил впечатление человека мягкого, но крайне недалекого, если не прямо придурковатого. И действительно, усердно выполняя все, что от него требовал брат и близкие люди, он сам никогда и ни в чем не проявлял своей собственной воли. Иван по обычаю оказывал Юрию все внешние признаки уважения, как своему единственному брату. Звал на пиры, на советы, но на пирах Юрий только ел и пил жадно и громко хохотал на выходке шутов и скоморохов, вертевшихся тут же между столами. Порой щипнет или ударит кого-нибудь из них и сам хохочет, заливается, слыша, как тот воет от боли. На советах Юрий сидел молча, громко, тяжело дышал, а то и просто сопел, особенно если попадал сюда после сытной трапезы, а иногда засыпал и так оставался до той минуты, пока его не будили и объявляли, что время идти в свои покои. Чаще же всего, получив обычное оповещение, что государь великий и братец на совет его просит, милостью своей жалует, Юрий по научению ближнего боярина отвечал: «Благодарю на милости брата, государя моего великого. Не дужен я нынче, не способным мне на совет идти». И оставался он у себя, проводя время или в забавах со своими многочисленными шутами, дураками, карлами и учеными животными, или сидя с женой, княгиней Ульяною, здоровой, недалекой женщиной из не особенно сильного рода князей Палицких. Ульяна была довольна, что муж ее, хотя умом и здоровьем не похвастает, да зато брат государя, великого князя московского. А чего не хватало ей в жизни? Простая, но лукавая, как все русские боярыни того времени, младшая княгиня московская умела находить так, что все оставалось шито да крыто. Пьянство и обжорство утешали Ульяну в ее скуке. Сейчас Юрий явился на томительное дело, сидит на совете царском не по своей воле. Конечно, заранее все сюда пришедшие знали, о чем будет речь. Недаром свояк Шурин царский боярин Данила Романович, брат царицы, в Свяжский новый городок с большим отрядом послан, со служилыми людьми, с обозом, со снарядом разным воинским. Войны с Казанью ждали и хотели все на Москве. Сильный это враг, что говорить? Да по зубам калач, как говорили старики. Повозиться придется, но в победе нет сомнения. Одно неприятно. Упорно толкуют, что юный царь сам в поход собирается. Мало ему царской славы и выгоды. У воевод своих, у старейших бояр хочет славы и добычи отнять. А это многим не по сердцу. И вот на брата царева повлиять постарались, зная, как любит своего больного брата Юрия великий князь Иван. Пришел Юрий, сел на свое место и слушает. Ему уж втолковали, что и когда делать надо. С молитвой, приступая к делу, царь первый заговорил ко всем собравшимся на совет князьям, воеводам, боярам. «На Господа Бога, Вседержителя неба и земли полагаем все надежды свои, брата сударь Юрий и Владимир, любезный братеник мой, и вы, гости дорогие, наши царевичи и все бояре, воеводы и советники наши, слушайте, что скажу вам. По совету отца нашего и молитвенника, митрополита Макария всея Руси, и по вашему слову давно порешено было воевать казанский супротивный юрт, царство Огорянское. Сколько терпели мы от них, Бог ведает, на него полагаюсь и на Пречистую Матерь его, на Богородицу и на великих чудотворцев московских. Господь человеколюбец ведает то, что тайно для людей. И ничего я теперь иного не помышляю, ни славы воинской, ни прибытка в излишних казне моей государской, но только требую покою христианского. А может ли быть такой покой, пока стоит царство Казанское? Никогда! Никогда, верно! Сразу отозвались голоса воевод и бояр помоложе, захваченных за живое первыми словами царя. Только те, что постарше, Никита, ростовский князь, Шуйский, Хованский, Бельский да Кубинский, кто из ихних тут был, промолчали, ждут, что-то дальше будет. Конечно, перенесли наушники царю, что о нем бояре толкуют потихоньку. Вот он громко им ответ на это дает. Есть теперь учителя у царя, помимо бояр и князей старинных. Вон Алешка Адашев за спиной, словно мамлюк стоит. Поп Сильвест, да и сам митрополит Макарий. Хоть и к сторонке он жмется, старый хитрец, а многие смекают, кто и попом Сильвестром, и наперстником Алешкой вертит. К чему только добираются они? Бог весть. Очевидно, к ослаблению боярскому, к умолению дружины и к прославлению князя московского. Гнут, чтобы действительно только двое было хозяев. Великий князь да патриарх, святитель всея Руси. Смекают это старые бояре и воеводы и слушают молча, чутко ждут, что дальше будет. А юный Иван, словно конь горячий, почуявший удар шпоры, после сочувственного говора своих молодых сподвижников, начал еще решительней, еще горячей. Прямые враги и злодеи Христа распятого, злые казанцы, ни о чем не помыслят ином, только бы мучить православных рабов Церкви Христовой. Ругаются над святым именем Божьим, церкви оскверняют, и ереев муками лютыми жизни лишают, и на всей окраине московской, которая к Казани глядит, нет ни часу покойного от набегов этих огорян, измаильтян нечестивых. Договоров не знают и знать не хотят, так мсти же ты им, владыка. А я по пророку реку, не нам, а имени твоему, славу и одоление дай и ныне, и во веки веков. Аминь. Аминь, набожно отозвались все советники. Кто не знает кривды казанской, продолжал царь, Нужно ли их обиды и лжи пересказывать? На что, государь, сами все знаем, — отозвался Владимир Андреевич, нетерпеливо постукивая рукой по столу. Ты, великий государь, как решил, говори. Ничего не решал я пока. Вместе решать будем. Посланы мною отряды на Свиягу-реку. И вести по посадам и городам дадены, чтобы тут же к весне народ служил и собирался. Да без вашего присуждения делу не зачаться. Как скажете, быть ли войне с Казанью, али не быть, так и станет. Быть, быть, конечно, война, война. Кто громко, кто степенно, но решительно, сразу отозвались все на вопрос царя. Так и быть и посему, пиши, дьяк. По воле Божьей, созволение митрополитчего, по моему решению и по общему думскому приговору, война с Казанью порешена и объявлена. Дьяк Клобуков, любимец царя и Адашева, застрочил по хартии гусиным скрипучим пером. А царь дальше продолжал. «А как война решена, я сам пойду с войском, с крестоносною хоругвию всего православного воинства, с моим царским стягом и полком. Что на это скажете, дума моя верная, князья и бояре и все вы? Так ладно ли будет?» — спрашивает Иван, но по тону вопроса слышно, что не ждет он возражений и не примет их. Молодые не думают спорить с таким решением царя. Старики воздерживаются от прямого ответа, не решаясь сказать ни да, ни нет. Настало небольшое молчание. В теплой, душной комнате, где собралось так много людей, воцарилась мертвая тишина. И только в окна палаты вместе с лучами ясного весеннего солнца врывались звуки неумолчного веселого пасхального перезвона. Светлая неделя еще не отошла, и по всей Москве колокола с утра до вечера так и заливались, раскачиваемые усердием посадских людей и пришельцев деревенских. Гудели колокола и на главной кремлевской колокольне, на деревянной шатровидной звоннице во имя Иоанна Листвичника, на месте которой теперь возвышается Иван Великий. «Что же молчите все? Или сказать даже нечего? Я совета прошу, в этом нельзя отказывать и постороннему кому, не то что государю своему». Очевидно, начиная раздражаться нервным повышенным голосом, заговорил Иван. Как ни старались усмирять юного царя его настоящие руководители Макарий, Сильвестр и Адашев, но порою против ожиданий всплывало все дурное и заложенное от природы в Иване и навеянное ему во времена боярского бесправного правления. Желая нарушить неловкость положения, тихо, но внятно заговорил князь Иван Михайлович Шуйский, боярин митрополичий, которого Макарий прислал от себя на военный совет. Самому владыке, как пастырю духовному, не подобало толковать о пролитии крови, хотя бы и о горянской, магометанской крови неверных татар. «Государь, великий князь, не за себя скажу, а за господина моего, владыку, святителя всея Руси, за митрополита московского. Просил ты у него пастырского благословения, и преподал он тебе его, государь, и будет молить Господа, чтобы послал Руси одоление над врагами. А с кем Господь, люди могут ли на того? Дерзай, государь, борони веру Христову по заветам дедов и отцов твоих. Недаром же носишь ты имя заступника христиан и всей земли восточные». «Конечно, конечно!» — опять зашумели молодые. А старики все молчат. Наконец заговорил престарелый, почтенный боярин Вельяминов, земский заступник, как его все прозвали. Ему тоже не улыбалось отсутствие молодого царя из Москвы, хотя по причинам совсем иного свойства, чем те, какие были у других старейших бояр-честолюбцев и стяжателей. «Я, государь, ты знаешь, не воин, славы бранной не ищу, к земле прирос. У себя в вотчинах сижу. Только по зову твоему на светлые очи твои и кажуся. О земле русской я скажу. Так мне сдается, не след тебе землю сиротить. Словно заря над Русью засияла, твое царенье праведное с люда московского, с пахарей и с гостей торговых, и со всех тяглых людей словно вериги сняло. А уйдешь ты на войну, далек от нас станешь, снова лихие людишки земле кривить станут, обиды, прижимки, лихоимство пойдет. «Что?» — нахмурясь протянул царь. «Так ты мыслишь, Андрей Петрович, только пока на Москве я, на глазах у всех, потоль и правда в русской земле стоит? Ну, не думаю. Народ знает. Не на тот я свет уехал, и в Казань будут ко мне вести доходить. И тут я землю не без головы оставлю. Отцы и деды мои же из Москвы выезживали, местников своих здесь опостанавливали. Кто же мне помешает? А за глазами у меня пусть кто попытается душой покривить. Хуже еще кару понесет, чем если при мне бы что натворил». И нешуточной угрозой загорелись глаза Ивана, которыми он обвел все собрание. Очевидно, пылкая голова царя слишком сильно была захвачена мыслью о предстоящем ратном подвиге. Его успели окончательно убедить в необходимости и прелести военных побед. И предчувствие все-таки возражения со стороны некоторых старинных недругов рода царского, великокняжеского, как называл Иван в душе самовластных первых вельмож-бояр, юноша уж волновался заранее, готовясь дать решительный отпор. Видели, поняли все это старые бояре, вот почему они обыкновенно такие речистые теперь молчат, усы покусывают седые, да бороды себе разглаживают широкие, серебристые, окладистые. Что же, так и не скажет никто ничего? Не подаст нам своего совета? Опять звенящим от волнения голосом переспросил юный царь. «Знать бы прежде нам желалось, государь», — заговорил князь Никита Ростовский, пошептавшись со своими соседями, все такими же первыми вельможами. «Плохо осведомлены стали мы ноне. Многое помимо нас деется. Какая сила, возможность у нас воевать с Казанью? Запасу всего запасено ли? Да вот и с той стороны, со Свияги, со реки, вести дурные доходят. Не одна Казань, а и вся сторона горная против нас идет где. Из Крыма вести худые доносятся, из Царьграда угрозой грозят. Как же царю Москву оставить? Ладно ли? Гляди, сотню тысяч ратников с Казанью не убраться с одною. А поход в Оскарях, как слышно, где столько люду собрать? Чем кормить, питать их? Где казны взять? Да, и лето для пахарей и для нас пропадет, ежели с весны от сахи люди отымутся. Так ли, бояре? Обратился Ростовский к Вильяминову. Гляди, голодом без хлеба насидимся. Так, так, княже, отозвался Вильяминов, и я тоже сказать хотел. Скоро сказка сказывается, дело вершится, мешкот на бояре. Начало похода теперь весною точно, а самое дело, дай Господи, и к осени начать. А то я видал уж, начнем опосля Петровок собираться, а под Казань к самой Масляной, к распутице придем, как в запрошлом году. Мало тогда я слез пролил, мало горя принял, неудачу нашу видя. Нет, как говорю, так и будет. Не то что 100, 150 тысяч воинов воздвигнется. Совсем сотрем главу Змееву. Что Крым, что Царьград, коли Бог за нас. И пропитаться всем хватит. Свою казну, коли недостача будет, открою. Вон я уж Владимиру Васильеву сказывал. Хватит ли казны у нас моей, родовой, неземской? Скажи, боярин. На две войны хватит, ответил с поклоном царю Головин, казначей Ивана. больше 10 лет умевший удержаться на своем опасном посту, пожилой, благообразный боярин, ученый не по времени, знакомый с латынью и с немецкой грамотой. «Ну вот, зачем тебе свое добро изводить, государь?» — раздались протестующие голоса. «Ничего, мне земля отдаст, новое мое царство Казанское, с него прибытки новые пойдут, дающего рука не оскудеет». «Так чего же? Что же тут? И мы своего не пожалеем!» — послышались взволнованные отдельные голоса. Старики все-таки молчали. «А что горная сторона на нас, то пустое! Придет воинство наше светлое, поганцы-кочевники, лошадятники за нами, словно псы потянут! Видал я ихнюю отвагу!» «Сказывают, — опять заговорил Ростовский, — очень плохи порядки в тех полках, что на Свияге стоят. А мы и свежих людей туды посылать собираемся, и ждать воинам долго придется. А тама и без того. Болезнь на людях, хворь тяжкая. Больше народу сберется, пуще хворь разливаться учнет. Цинга это самое. На все воля Божья. Ведомо и мне обо всем, что на Свияге деется. Шурин мой там, сами знаете. Данилушка. Он все отписывает мне. Какие там беззакония творятся. Так ведь то без меня. А я приеду, ничего не дозволю. Я не боярин, сам хозяин земли. Свой глаз алмаз. Сумею с воинами, с буями поуправиться. Знают чай они. Всяка душа владыкам, предвладующим, да повинуется. Никакая же бо владычество, еже не от Бога учинена есть. Не удержался и по своей склонности к писанию прочел на память Иван. «Без меня и воины стали буи, и воеводы спорятся, о местах враждуют, а при мне не будет того, куды кого захочу, туда и пошлю. Что еще не скажете ли?» «Братец, сударь!» — заговорил Юрий, заметив знаки, которые делал ему тесть, князь Дмитрий Палицкий. «Не уезжай лучше. Меня ты здесь на Москве оставишь, а я опасаюсь. Человек я нездоровый. Что случится? Враги ли придут? Смута ли земская? Как помочь? Чем борониться? Я и не сумею». «Ну, братья-государи, не толкуй попусту. Ни одного тебя оставлю. И полки тут будут, и люди ратные. Молод ты». «Глуп», — хотел прибавить Иван, но удержался ради бояр. «Так для совету придам тебе людей верных. Вон тесть твой, князь Дмитрий. Он свое дело знает. И ростовский князь с ним, словно на выбор, указал Иван на главных противников своим планом, облекая их новым доверием, новой почестью и таким образом обезоруживая вельмож. А там продолжал царь, и еще добрых советников к ним придадим». Лица стариков прояснились. Они уж явно сочувственно стали относиться к затее молодого царя. «Что же, я готов тебе служить, государь», — отозвался ростовский князь. «Поезжай с Господом, изведай еще удачи, добывай славы бранной». Словно бор дремучий под ветром затрепетал, зашептались, заговорили старики. «Поезжай, царь, а лучше бы ты с нами остался надежа. Без хозяина земля сирота. Оставайся лучше, царь, молод ты, побереги себя». Заменяя молчаливый протест искренней просьбой, заговорили первые старейшие бояре. «И не просите, Божья воля на то, чтобы я ехал. Царь надежа для людей своих знаю, а моя царская надежа — сам Господь милосердный. Он пошлет мне одоление на супротивные, и не сиротой земля останется. Все я с ней же буду, и думой моей, и властью царской. Да я еду не в чужую землю, а в нашу же, соседскую. Хоть сейчас она не совсем русская, так ею станет. Мне и святитель Алексий являлся в видении сонном и тоже поведал», — вдруг вдохновенно произнес Иван. Всем еще больше стала ясна и понятна та уверенность, с какою говорил царь о походе, та решимость, какую дышало каждое слово, каждое движение юноши. Все смолкли на миг, а потом рокотом пронеслось: «Поезжай, княже государе, да будет твоя воля и Господня!» «Да будет так-о!» — громко, радостно подхватил Иван. «Пиши, дьяк!»